Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Призрак бродит по России, призрак смертной казни. Жестокое убийство 9-летней девочки в Саратове вызвало в России волну возмущения и разговоры о том, надо ли снять мораторий на смертную казнь. Был даже проведен опрос на странице в сети ВКонтакте Государственной Думы, в котором этот вопрос также был задан гражданам, готовы ли они к тому, чтобы в России вернулась смертная казнь за особо тяжелые преступления. Проголосовало 46 тысяч человек, 80% за, 17% против. Почему в России регулярно возвращаются разговоры о смертной казни? Кому это выгодно? И как это коррелирует с нынешней волной политических репрессий? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Новость об убийстве 9-летней Лизы Киселевой прокатилась по всей стране, вызвав волну негодования, возмущения и призывы вернуть в Россию смертную казнь. В частности, на убийство отреагировали депутаты Государственной Думы от Саратовской области, единорос Евгений Примаков и коммунистка Ольга Алимова, призвав к отмене моратория. Громкие преступления нередко вызывают у эмоциональных российских политиков требование вернуть смертную казнь. Но при этом мало кто задумывается о качестве работы правоохранительных органов и судебной системы. Даже поверхностное знакомство с методами работы следователей, сотрудников полиции и судей в России, признание, полученное под пытками, и количество обвинительных приговоров позволяет утверждать, что возврат смертной казни приведет к угрозе жизни многих людей без возможности исправить ошибку. Призывы вернуть смертную казнь как раз показывают недоверие населения к судебной и правоохранительным системам. Судам люди не верят, а в казнь верят. Согласно опросу на странице Госдумы во ВКонтакте, из почти 12 тысяч опрошенных за отмену моратория в России выступает 80%, 17% против и 3% ответивших другое. Смертная казнь существует и в США, Китае, Сингапуре и Индии. В Европе последним государством, применяющим такое наказание, является Беларусь. Отмена моратория означает для России потерю членства в Совете Европы, где она только недавно была восстановлена. Каковы шансы на возвращение смертной казни в России и почему каждый раз после пусть даже чудовищных преступлений этот вопрос вновь поднимается в обществе?
Ответить на этот вопрос нам помогут наши сегодняшние гости: Алексей Федяров, глава юридического департамента фонда «Русь сидящая», и Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». Ну, такое ощущение, знаете, горбачевский вопрос хочется задать снова, кто нам подбрасывает. Такое ощущение, что эта тема раз за разом вбрасывается в общественное обсуждение, и каждый раз она кажется все более и более реальной. То есть, как бы вот эта вот петля сужается, и мне кажется, что в какой-то момент придет к тому, что это приведет к каким-то политическим последствиям. Алексей, как вы считаете?
Во-первых, я считаю, что эти темы выбираются абсолютно независимо от того, как складывается ситуация. Если мы говорим об этом убийстве девочки в Саратове, мы должны понимать, что каждый день убивают детей, каждый день избивают детей, каждый день убивают людей. И квалифицированными способами тоже каждый день убивают людей. И беззащитных людей убивают. Убивают стариков, убивают людей, которые не могут сами каким-то образом постоять за себя. Убивают в отделах полиции. Самих убийств количество огромное. И огромное количество нераскрытых убийств, огромное количество убийств, которые скрыты в уголовных делах и в материалах по безвести пропавшим, по суицидам. И в какой-то момент вот берется одно дело и выбрасывается оно. Ну, хорошо бы, конечно, нехорошо, но тем не менее, объяснимо, когда это дело, скажем, в отношении там, сотрудника полиции Евсюкова, который расстреливает людей прилюдно, общественно, в каком-то месте, где каждый выстрел может повлечь за собой дополнительные жертвы. Но здесь, при всей чудовищности этого преступления, сначала нужно Госдуме сказать: да, ребята, это происходит каждый день. И мы не можем обеспечить безопасность людей. И мы не можем обеспечить безопасность у людей завтра. И мы не можем обеспечить качественное следствие. Но, тем не менее, вот сегодня мы хотим об этом поговорить. Ну, так задайте им вопрос, а почему именно сегодня вы хотите об этом поговорить?
То есть здесь все-таки существует какой-то контекст этого
обсуждения.
Конечно,
это контекст. И этот контекст явно лежит в той плоскости, что... Нужен враг. Охота на ведьм – это же наше любимое занятие. Вот абсолютно. Можно отбросить все, но на ведьм надо поохотиться. Нужен какой-то внутренний враг. У нас есть внешний враг, и не один. У нас какой-то он темный такой вокруг, и он везде. И вот внутри еще тоже нужен враг. Но я не понимаю, как вообще коррелируется наказание и справедливость, неотвратимость наказания человеку, который совершил особо тяжкое преступление, и обязательно смертная казнь, либо пытки, либо еще что-то.
Ну да, здесь ключевая, конечно, вот эта коллизия, то, что вы говорите, жестокость наказания и его неотвратимость. И вот кажется, что, как вот корреспондент сказал в сюжете, что у нас отсутствие неотвратимости наказания компенсируется жестокостью.
Ну, вы знаете, можно же посмотреть, если мы говорим о жестокости наказания как элементе общей превенции, либо вообще каком-то удобоваримом криминологическом инструменте, мы просто можем взять нашу же историю со статьей 228 наркотической. Мы ужесточаем, уже ввели до пожизненного наказания. Ну и что? А где, собственно, какое-то улучшение ситуации в борьбе с наркотиками? Какое количество наркотиков изымается из оборота? Около 1%. Какое количество садится на огромные сроки? Все больше и больше. Ситуация становится лучше? Нет, не становится.
Проблема с правоприменением. Что сдерживает, Александр Жадович? 6-я статья Европейской конвенции о правах человека и российское членство в Совете Европы?
Ну, с одной стороны, да, а с другой... А что, у нас нету смертной казни? Давайте обратимся к Северному Кавказу. Вот 20 лет, как идет Вторая Чеченская. То есть она вроде прекратилась, но террористическое подполье потом расползлось по всему Кавказу. Сейчас потише, но контртеррор – это наше все. Так вот, в одной Чечне от 3 до 5 тысяч человек исчезли, если речь, были похищены, пытаны, содержались в секретных тюрьмах, а потом бессудно казнены. Потом эта практика распространилась на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию. Причем вот, был случай, некий парень сбежал из Кабардино-Балкарии в Москву и что-то на пятничную молитву заявился в мечеть. Ну, утром в субботу его нашли на окраине леса около его села в Кабардино-Балкарии в камуфляже с лежащим рядом автоматом. То есть применение де-факто смертной казни в контексте контртеррора, оно есть. Оно помогает. Помогает против смертников смертная казнь? Не особенно. С другой стороны, действительно, вы упомянули Совет Европы. На белом коне Россия въехала в Страсбург. И у нас просто триумфальное шествие нашей дипломатии. Не дай бог, в Большую Восьмерку еще вернемся. Портить это официальным введением смертной казни, уходить из Страсбурга, в который входили с такой страстью, что мы говорили, нет, нам это не надо, мы вообще ломаем подкидную доску, покидаем большой спорт. Для России очень важно место между Западом и Востоком, членство и там, и там. Так что отменять смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь и лишаться своего места в европейских структурах, это вряд ли будет. А вот разговоры, показывающие глупость и незнание наших законодателей, нашего общества, они будут продолжаться.
Я хочу здесь сейчас обратиться к психологии. Вот эта вот вечная древняя психология Талиона, око за око. Даже вот буквально в последних дискуссиях, в последние дни, вот, скажем, страшная совершенно смерть человека в полиции, да, сварили заживо в кипятке в Калининграде, как представляется, видимо, так сказать, в полицейском участке это произошло. Говорят мои вполне просвещенные друзья, ну вот за такое надо смертную казнь. То есть у людей вот это вот возникает чувство гнева, чувство несправедливости, и оно кажется многим достаточным оправданием. Вот что можно сказать на вот эту вот изначальность такой вот ретрибутивной юстиции?
Ответить злом за зло. Я думаю, что вряд ли можно мотивировать какие-то серьезные фундаментальные действия, связанные с тем, как ты реагируешь на вот такое вот воздействие, вот убийство, мотивировать это какими-то поверхностными эмоциональными всплесками. Ведь все же очень просто. Те же люди, которые голосовали на вот этом портале ВКонтакте за смертную казнь, большинство из них голосуют, принимают участие в других голосованиях и говорят о том, что не доверяют ни судам, ни полиции, ни прокуратуре, никому. Но при этом они за смертную казнь. И там, вот они, психологические всплески. Можно ли воспринимать смертную казнь как проявление принципа Вира или Талиона, древнего принципа око за око? Да, конечно, можно, но что это дает, кроме какого-то, там, может быть, удовлетворения гнева того, кому причинен вред? И какого-то, знаете, вот этого общественного давайте огня, давайте сожжем эту ведьму. Ну, сожгли, хорошо, а ту ли ведьму сожгли, во-первых. А во-вторых, кому стало легче? Ну, давайте вот представим себе ситуацию. Вернемся к Евсюкову и скажем, ну, вот его расстреляли бы. Ну, 5 лет назад, например, это дело прошло все апелляции и кассации, расстреляли. Кому от этого стало легче? Никому, потому что через год после того, как его посадили на ПЖ, об этом все забыли. Потому что послезавтра у кого-то, кто кричал «давайте на костер Евсюкова», сосед украл гуси, и это гораздо важнее, чем расстрелять Евсюкова, оказалось. Понимаете?
Но вот все же в обществе это есть. Я вспоминаю сейчас случай Калоева, Виталия Калоева, да, который прилетел в Германию и, собственно, убил авиадиспетчера, допустившего ошибку, по которой погибли дети, российские дети. И, собственно, отношение общественного мнения к нему, я уж не говорю у него дома на Кавказе, но в целом российского, он такой вот видится как своего рода герой, который осуществил вот ту самую исконную, исходную справедливость. Вот как быть с такими чувствами?
Ну, это отношение общества, которое достаточно благополучно и достаточно беспамятно. Помнится, Петр Ганушкин, психиатр, определял человека конституционально глупого, который понимает А, понимает Б, но не может связать А и Б, и, в общем, определял так советского человека. Когда речь идет о мести кому-то другому, да, но когда тебе вдруг начинают мстить, возможно, да, по ошибке, совершенно другое дело. Давайте вспомним Чикатило. Пока его схватили, нескольких человек расстреляли за Чикатилино убийство. При этом все, машина работала. И по другим маньякам, за которыми числился шлейф убийств, тоже нередко были несколько осужденных.
Уточните, Алексей, а следователи суды понесли какое-то наказание тогда по делам Чикатило? Вам что-то известно об этом?
Нет, наказаний не было никаких.
И за более вот того, эти вот ложные, фальшивые расстрелы?
Сам следователь об этом вспоминал, сам следователь говорил о том, что тот человек... Кравченко, по-моему, фамилия его. Писал ему, в последнем письме ему говорил, что будет вспоминать об этом всю жизнь. И он, да, и вот он на пенсии, заслуженным ветераном это вспоминал. Заслуженным ветераном на пенсии, а не где-то в колонии «Белый лебедь». Вспоминал об этом.
Так вот, такого рода сюжеты были всегда. Давайте вспомним воспоминания адвокатов советского времени. Например, Дина Каминская. У нее там есть про дело мальчиков подмосковных, которых тоже... неправильно пытались судить, и только геройский адвокат вытащил их. Это вечная опасность. Вечная опасность, что осудим не того. А с другой стороны, давайте вспомним советское время. Во-первых, у нас была отмена смертной казни в послевоенном Советском Союзе. Потом ее вернули. Отдельный вопрос, почему ее вернули.
В каком году вернули?
49-й год. 40... Об этом рассуждает Солженицын в «Круге первом». Какие-то мотивы вкладывают в голову Сталина. На самом деле было все не так. И давайте вспомним разного рода истории о возобновлении репрессивных практик в 50-х годах. Это касается не смертной казни, а чуть-чуть другой вещи, а именно политических репрессий массовых, относительно массовых, которые вернулись, об этом мало кто знает, после письма ЦК 25 декабря 1956 года, когда тысячи человек в последующие годы были осуждены по 58-й статье. И главная мысль – нельзя снова запускать эту машину. Мы начнем с того, что будем сажать студентов-вольнодумцев, а потом это перемолет и нас. И 3 года понадобилось, прежде чем выработан был новый механизм, не столь репрессивный, который не привел бы к тому, что эта машина снова заработает с такой силой. Но это 50-е годы. Это несколько лет после смерти Сталина. Это все еще помнят. Или другой эпизод, казалось бы, совершенно про другое. 91-й год, август. 3 погибших в Москве. Маршал Язов, последний министр обороны ветеран войны, выводит войска из Москвы, потому что понимает, что начнется мясорубка, не остановишь. А потом уже люди в пиджаках принимали решение и в 93-м году, и по Грозному, люди, не нюхавшие крови, не понимающие этого. Сейчас Россия, в общем, не помнит про то, как это по-настоящему. Это все где-то там, в телевизоре. Тебе не прилетит. Я помню толпу в Останкино, стоявшую у телецентра, когда эти летели трассирующие пули, рядом падали люди, а остальные оставались стоять. Нас это не касается. Стреляют только в телевизоре. И результаты опросов, они примерно из этой области. Люди не понимают, что все это про них. И депутаты не понимают, что все это про них. Что если запустить мясорубку, то будут сажать своих, будут стрелять своих, как раньше это делали. И поэтому так говорят и так голосуют.
Ну это да, отчасти, наверное, следствие компьютерной виртуальной цивилизации. И приходят все новые и новые поколения, для которых смерть является просто фактом неких пикселей на экране. И поэтому ей так легко распоряжаться. Нет вот этого такого онтологического, эссенциалистского отношения к смерти. И тем более проекции чужой смерти на себя.
Я еще добавлю. Смотрите, после большого террора в 1938 году были введены существенные изменения в практику применения смертной казни. Дело в том, что если мы говорим об исправлении общества, о смертной казни как инструменте социальной инженерии, товарищ Сталин это использовал так же масштабно, как и Гитлер. Гитлер уничтожал людей с ментальными проблемами, уничтожал гомосексуалов. Правда, во втором поколении это все нивелировалось, и это не работает. А товарищ Сталин уничтожал криминал. Просто в ходе массовых операций 1937-1938 года, в частности, ликвидировался по принципу оперативного учета криминал. Ликвидировалась воровская элита. Десятки тысяч человек. И в тюрьмах, и в лагерях. И что произошло? Эта ниша заполнилась очень быстро. Потому что общество вот так устроено, что для этого есть место. И в частности, с 1939 года, по-моему, применение смертной казни должно было утверждаться специальной комиссией ЦК. Есть фонды этой комиссии, когда даже во время войны, даже, например, из блокадного Ленинграда присылались на утверждение эти самые приговоры, и далеко не все утверждались. Сейчас в массовом сознании сталинская эпоха выглядит даже более кровавой и идиотской, чем она была на самом деле. И карикатурное, более кровавое, более идиотское, но идеализированное восприятие советского прошлого здесь тоже играют свою роль. И те, кто идеализируют эту кровь и эту дурь, они вносят свой вклад в данные этих опросов.
Согласен, абсолютно. Я, знаете, я вот, что касается нашего депутатского корпуса, добавил бы вам, вас, наверное, только в одном. Ваше слово добавил бы только в одном. Знаете, достаточно в закон, если вдруг моделировать ситуацию, вносится кем-то законопроект о том, чтобы изменить уголовный кодекс, ввести смертную казнь в виде в качестве наказания, нужно просто в этот законопроект включить положение о том, что смертная казнь будет применяться по статьям 290 части 6, то есть взятка в особо крупном размере, 210 преступное сообщество, которое прорабатывает сейчас в отношении как раз бизнесменов и депутаты, и сенаторы, извините, по этой статье сидят. И я думаю, что тут же этот законопроект будет отклонен. Как только поймут, что могут не только там, скажем, по каким-то условным 105-м убийствам или там 131-м изнасилованием применять смертную казнь, но и по 290-м, отклонят его, мне кажется, единогласно, несмотря на то, что даже если администрация президента будет стоять рядом с автоматами.
Вот, кстати, где-то в мире есть применение смертной казни для должностных преступлений силовиков?
Китай, пожалуйста, показательные смертные казни. Уменьшает это количество коррупции? Нет, не уменьшает никоим образом. Существует какой-то предел, я не могу его вычленить для каждого преступления, но вот есть предел жестокости наказания, за которым оно уже не действует как превенция. Не действует. Ну, ты что угодно можешь, ну, вот, пожалуйста, те же самые драконовские законы, да, тебе приняты правителем дракон. Ну, хорошо. Ну, давайте за каждое преступление смертная казнь. Повлияло на город? Нет, не повлияло.
Знаете, я хочу сейчас, в принципе, понять, вы, наверное, можете ответить, как устроена российская юстиция. В ней вообще заявлен ретрибутивный или ресторативный принцип? Потому что у меня такое ощущение, что сам принцип правоприменения, он прежде всего наказательный, да, и, так сказать, дать воздаяние, дать возмездие человеку. Вот я сейчас приведу пример, который меня впечатлил. Хотя, кажется, на фоне вот тех жестокостей, которые мы обсуждаем, может быть, не так важно. Вот сидит сейчас Даниил Беглец в СИЗО. Его жена пришла поздравить. И там, значит, под окном развернули плакат. И они сделали в СИЗО все для того, чтобы он не услышал этого поздравления. Казалось бы, такая малость. И вот мне кажется, что сама система устроена для того, чтобы человеку было плохо, независимо от тяжести его преступления, сделать так, чтобы человеку было максимально плохо. Потому что и они видят себя, свою роль, как такие санитары леса, что вот мы от имени общества осуществляем возмездие плохому человеку.
Знаете, наверное, даже не просто плохо, потому что, понятно, ты переступил порог этой системы, тебе уже плохо. Важно немножко другое. Важно в том, что, то, что вот веками эта система выработала такую ситуацию, когда человеку не просто плохо, но об удовлетворении каждого своего частного желания он должен просить. То есть тебе не просто плохо, ты постоянно просишь. И ты находишься в зависимости от волеизъявления, от произвола, по сути. Тут тебе разрешили, тут нет, тут заставили. И ты никогда не знаешь, вот это неопределенность.
Это состояние абсолютного бесправия.
Да, бесправие, неопределенность.
Изведение человека до...
И здесь вопрос не справедливости, вопрос волеизъявления кого-то, кто решает твою судьбу. И вот, пожалуйста, вот эта вот ситуация с Данилой... Вот яркая иллюстрация. Что страшного в этом? Какие могли быть последствия? Никаких. Но он должен был попросить, и ему должны были разрешить.
Продолжаем наш разговор о смертной казни, о реальности возвращения смертной казни в Россию с нашими гостями Алексеем Федяровым и Александром Черкасовым. Наша корреспондентка Виктория Кузьменко спросила людей на улицах Москвы, готовы ли они к возвращению смертной казни за тяжкие преступления.
Люди, которые умышленно отняли жизнь у кого-то другого человека, я за смертную казнь. Взял чужую жизнь, отдай свою. Тем более, если преступным путем, с каким-нибудь умыслом. Ну, а с другой стороны, очень много судебных ошибок. Вот с этой позиции я против.
Если будет справедливое общенародное, так сказать, суд показательный, с доказательствами, то, конечно, народ будет только за. А мы этого не знаем, все решается колуарно, и поэтому по приказу свыше этого наказать этого, помиловать.
Ой, вы знаете, сейчас все так несправедливо, сейчас будут казнить тех, кто украл в магазине 5 рублей сдачу, а, не знаю, тех, кто поубивал 5 человек, им все будет с рук сходить.
Я считаю, что, наверное, ее нужно возвращать, но для этого нужно изменять систему правосудия, потому что будет очень много необоснованных смертных казней.
Насчет введения смертной казни ни в коем случае в нашей стране. Но у нас суды такие, что могут и судить любого. А чиновники откупятся, я думаю.
Зачем? Пусть сидят они пожизненно и не представляют никакой угрозы для других людей.
Ну какая смертная казнь? 21 век на дворе. Мы что, в средневековье возвращаемся?
У нас же изначально мораторий был введен как раз в районе Кавказа. И потом он уже распространился. Вот. И я считаю, что, в принципе, можно везде его отменить. Кроме Северокавказских республик. Ну, потому что там, как бы, большую роль играют все-таки кланы, и, мне кажется, будет все-таки элемент какой-то коррупции и бюрократии.
Если моего ребенка что-то с ним случится, я думаю, что я бы принял очень жесткие по отношению к этому человеку меры.
Но в таком случае смертная казнь – это ему даже награда. Так он будет сидеть всю жизнь в этой тюрьме, зная, что он никогда в жизни не выйдет. И вот это наказание. А смерть – это... наоборот.
Жизнь так жестока, она накажет, кого нужно.
А я с началом эфира провел собственный опрос у себя в Фейсбуке. Я задал тот же самый вопрос. Ну, так скажем, у меня, наверное, нерепрезентативная выборка. Из 150 человек, которые успели ответить, 144 против смертной казни и 6 человек за. Ну, вот действительно, здесь такая логика, что человек может быть готов мстить, когда это коснулось его лично, да, когда убили ребенка, когда затронули кого-то там, твоего ближнего. Это как-то применяется, вот, скажем, в правосудии, когда исполнение приговора дается в руки потерпевших, родственников потерпевших?
Ну, если приговор, скажем так, носит в качестве сопутствующего, сопутствующего в результативной части элемента иск, удовлетворение иска, то, собственно, взыскание по этому иску отдается в руки взыскателя, в руки потерпевшего. Он может возбуждать исполнительное производство, а может не возбуждать, может инициировать, а может не инициировать. Здесь, наверное, есть еще гораздо более серьезная проблема. Это возможность пересмотра приговора. Ведь, по сути, наше пожизненное заключение, пожизненное лишение свободы – это та же самая смертная казнь, просто отсроченная, без возможности какого-либо пересмотра. Мы говорим о кассационном рассмотрении, кассационном пересмотре приговоров.
А пожизненное не пересматривается?
Пожизненное может. Не, ну понятно, что любые приговоры могут быть обжалованы в кассационном порядке, но что такое кассационное обжалование? Кассационное обжалование – это обжалование по формальным признакам, это какие-то существенные нарушения, которые прямо повлияли на исход дела, и кассационная инстанция не входит в оценку доказательств. То есть у нас с момента, когда закончилось апелляционное рассмотрение дела, вы больше никогда не вернетесь к оценке доказательств. Более того, у нас при вступлении приговора в силу доказательства уничтожаются. В том числе уничтожаются биологические образцы, если, скажем, образцы там, буквального эпителия, крови, спермы, еще чего-то, волосы. Все это должно уничтожаться.
В чем смысл? Чтобы зря не хоронить? Ведь действительно могут
во-первых, у нас
вопрос, новые обстоятельства.
Вообще не рассматривается вопрос о том, что после апелляции, после того, как приговор вступил в силу, кто-то будет еще раз возвращаться к исследованию доказательств, в том числе к исследованию вещественных доказательств.
Это российская ситуация?
Это российская ситуация. Она не характерна, например, для США, где все вещественные доказательства хранятся. Хранятся все биологические образцы.
Ты довольно слышишь, что типа 27 лет спустя была произведена повторная экспертиза, оказывается, что чудит не
ситуация,
тот.
Это ситуация, описанная в книге Гришима «Невиновный». И именно после того случая, когда человека оправдали по результатам исследования волос, которые были обнаружены на месте происшествия через 17-20 лет, человека оправдали, потому что выяснилось, что это волосы другого человека, это образцы другого человека, и другого человека привлекли к ответственности, и этого освободили. Хороший он, плохой, это не важно, он невиновный. Именно так и названа книга. Мне, как профессионалу, в этой книге больше всего тогда меня зацепила ситуация именно с хранением вещественных доказательств, потому что у нас это страшная беда. Я не знаю, вот Бастрыкин, получая огромные деньги из бюджета, абсолютно не задумывается над тем, чтобы создать условия для, ну, хотя бы просто для просушки вещественных доказательств. Ну, представьте себе ситуацию, просто вот моделируем. Ты выехал на место происшествия, у тебя изъята одежда с трупа, у тебя изъято что-то там с места, если ты изнасилован, ты там нижнее белье потерпевший изъял, это все чаще всего мокрое, там пролежала ночь, где-то там роса или дождь или еще что-то. Тебе, прежде чем отправить эксперта, это надо высушить, тебе высушить негде. Вы зайдите в любой отдел Следственного комитета, даже здесь, в Москве, вы увидите, что в какой-нибудь комнатушке где-нибудь в подвале вот так вот на веревочках развешаны вещи там у тебя, и вещи потерпевшего рядом сушатся, и вещи рядом те, которые ты изъял у злодея, которого достал из теплотрассы, он весь мокрый, тоже в крови, ты эти вещи изъял, тебе негде их высушить. И ты вот рядышком на веревочке развесил. Сам процесс вот этой прослушки даже, он не оговорен ни в Уголовно-процессуальном кодексе, ни в одной инструкции ведомственной, нет для этого никаких помещений. Хорошо ты это сделал, эксперт там вырезал, исследовал, говорит, как они там вещи рядом соприкасались. Брызги, это пятно, помарки, мазки, что там получилось, ну, все что угодно могут делать. Всякие разные случаи бывают. Там опер может просто с этой кровью там как-то через шприц побрызгать, у тебя, пожалуйста, брызги появились на одежде твоего подозреваемого, ты потом им предъявляешь. Ведь как оправдали того человека? В итоге независимая экспертная организация по решению суда запросила, с разрешения суда запросила эти вещдоки и провела экспертизу. Через какое-то количество лет. У нас это будет невозможно через неделю после вступления приговора в силу. Ты их не найдешь. Эти.
Ну, то есть, да, мы говорим о крайнем несовершенстве российской правоохранительной судебной системы, которая, не, естественно, приговора о смертной казни не имеет. Невозможно обернуть вспять, уже невозможно вернуться к повторному рассмотрению. Но и в целом, да, мне кажется, что смертная казнь станет, если вдруг она будет введена, станет инструментом шантажа, станет инструментом политических репрессий, повысится резко уровень взяток, уровень коррупционности в правоохранительных органах?
Ну, в общем, да. Люди, они, как правило, не хотят отправляться на тот свет. И это на них сильно эмоционально влияет. Вы говорите о несовершенстве. Наоборот, имеет место некоторое совершенство. Потому что хранить доказательства нужно там, где есть возможность ошибки, и эту ошибку нужно исправлять. Где избегают необратимых действий. У нас ошибок быть не может, и поэтому мы решаемся на необратимые действия, а смертная казнь именно вот такое самое, что есть необратимое действие. Давайте посмотрим на судебно-следственный конвейер. Опера, потом следователи, прокуратура, утверждающая обвинение, суд, который проштамповывает, апелляционная инстанция, которая тоже не отвергает то, что ей представили. По самым разным делам, начиная от какой-то ерунды вроде наших иноагентских дел и до, ну, например, дела, по которому 20 и 22 года получили двое украинцев, Карпюк и Клых, якобы за убийство 30 российских военнослужащих в Грозном в Первую Чеченскую войну зимой 95-го. Их задержали, выкрали. Полгода они неизвестно где находились. Адвокат был по назначению, адвоката независимого не было. Знаете, полгода голод, холод, электричество творят чудеса. Они признались во всем. И если бы после этого в дело не вошли независимые от следствия адвокаты, то и на суде бы все прошло прекрасно. Да на суде, в общем, все прошло прекрасно. И подсудимых в зале суда не было. И никакие экспертизы не принимались. Вот поскольку я в 95-м году как раз солдатиков искал в Чечне и более-менее смог реконструировать, где каждый из вменяемых этим украинцам солдат погиб, десятки страниц экспертизы. Нет, это не было приобщено к делу. Ненаучная фантастика, которую написали следователи, была затверждена, и ропот пошел по тем, кто был среди публики в суде. Так выходит, и нас всех здесь за Первую Чеченскую могут судить вдруг. Но в дальнейшем все это было утверждено. Они уехали далеко-далеко, Карпюк и Клых. И если бы не недавний обмен между Россией и Украиной, сидеть бы им эти страшные срока. Сталинское следствие, сталинский суд, сталинские срока. Полное совершенство, ледяное совершенство, ледяное совершенство колонии в Харпе, куда отправляются пожизненные, там, где нет ошибок, там, где государство всегда право, оно, в общем, этим своим конвейером и по террористическим делам так ведет следствие. Вдумайтесь, ошибка следствия или злонамеренная фабрикация, и за теракт садится не тот человек, а тот, которого должны были бы поймать, истинный террорист, остается на свободе и продолжает творить свое черное дело. Это помогает контртеррору? Нет. Это имитация контртеррора. Это подлог, если угодно. Но там, где можно человека, похитив, допросив, не представив после этого на суд, где есть минимальная возможность исследования доказательств, убив и взорвав потом тело, отчитаться о ликвидации террориста, там что у вас будет? А будет то, что было в начале нулевых. Вот известный Стрелков, товарищ, который известен нам более по Донбассу, не своей работой с 99 по 5 год, как опер ФСБ, который, собственно, занимался подготовкой и похищениями людей. Он об этом написал в своем мемуарчике, который «Новая газета» потом издала. В Введенском районе люди его опознали, по крайней мере, по случаям 6 похищений. И вот в одном из этих похищений исчез То есть, очевидно, был запытан и убит человек в 2001 году. А потом у нас 2004 год, август, когда в Москве взлетел два самолета и не долетели до пункта назначения. Вот в том самолете, который летел в Волгоград, был взорван над Тульской областью, была одна из сестер исчезнувшего, а вторая его сестра была среди террористов в Беслане. Кто создал этих новых террористов?
Ну да.
Вот те самые, фабриковавшие контртеррор, по сути, и жестокостью наказания, создававшие мобилизационную базу для новых террористов. И, понимаете, если бы эти родственники, эти сестры ездили с передатчиками в Мордовию или в поселок Харп, они не с взрывчаткой куда-то отправлялись. Когда есть живой родственник,
да,
заботиться о живом. Когда есть неправедно или праведно убитый,
да,
за него мстят. Нам да, это надо? Зло. Это разумно или нет?
То есть, да, в данном случае действительно смертная казнь продуцирует. Но здесь, я думаю, мы все согласны с тем, что смертная казнь несовместима, помимо, так сказать, тех общих оснований, о которых мы говорили, и моральных, и чисто логических, она чисто технологически несовместима с нынешней российской правоохранительной системой, которая будет использоваться в качестве инструмента репрессии, фабрикации дел, шантажа и так далее.
Более того, она несовместима и с той позицией, которую Россия сейчас занимает в международном сообществе, и с той линией, которую ведет в международном сообществе. При любом элементарном анализе ситуации абсолютно очевидно, что здесь, я абсолютно соглашусь с Александром, никогда Россия не будет инициировать выход из Совета Европы. Ну, не будет. Вот при современном, при том, что сейчас сложилось в России, Совет Европы – это, наверное, последняя площадка, где можно выступить, что-то сказать и тебя послушать, потому что, ну, тебя уже запустили.
Нелегкая тема смертной казни у нас сегодня в археологии. Обсуждаем с Алексеем Федяровым и Александром Черкасовым. И к нашему разговору присоединяется Олег Козловский, исследователь Amnesty International, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Я все-таки склонен думать, что та шумиха, которая сейчас поднята, компания, которая ведется разными политиками, не будет иметь каких-то серьезных последствий, потому что для России возвращение смертной казни, если этот вопрос будет поставлен, будет означать, например, и, скорее всего, потерю места в Совете Европы, за которое Россия так долго боролась в последнее время, и будет означать фактически еще один шаг назад России из группы цивилизованных стран в группу нецивилизованных. Никаких реальных объективных доказательств того, что смертная казнь снижает уровень преступности, нет. Как это может быть не парадоксально, но в целом то, насколько жестоко государство наказывает преступников, не является само по себе определяющим в уровне преступности. Гораздо важнее неотвратимость наказания. То есть, если преступник считает, что он избежит наказания, то вводите там хоть смертную казнь, хоть четвертование, хоть все что угодно, это все равно никак не скажется на уровне преступности. Или если преступник вообще совершает свое преступление, не задумываясь, как очень многие преступления совершаются, в том числе самые тяжкие, он ничего не планирует, просто вот ему взбрело в голову, и он это сделал, здесь тоже не поможет суровость наказания. Поэтому смертная казнь или пожизненное заключение, здесь нет принципиальной разницы в том, какой уровень преступности будет. Право на жизнь – это самое базовое, право номер один, которое вообще существует, без которого все остальные теряют какой-либо смысл. Если государство считает, что оно может решать за других людей, кому жить, кому умирать, то это обесценивает все остальные права. И я думаю, что уж где-где, а в России – это должно быть очевидно для всех, потому что Россия имеет, к сожалению, очень трагическую историю. В не таком далеком прошлом сотни тысяч наших сограждан были казнены, зачастую без каких-либо оснований, в угоду политическим интересам государственной элиты. И поэтому призывать сейчас к возвращению смертной казни – это фактически призывать к тому, чтобы мы пошли по пути обратно к террору, государственному террору, который просто обесценивает человеческую жизнь абсолютно. Смертная казнь в Америке практикуется, это очень большая проблема, и США являются действительно до сих пор одним из лидеров по количеству смертных приговоров, которые там выносятся. Но я замечу, во-первых, что далеко не во всех штатах США она действует, и все больше тех штатов, которые либо не выносят, либо не приводят в исполнение смертные приговоры. То есть здесь есть некоторый прогресс. Тем не менее, вот на примере США, где, как мы знаем, очень старая, очень мощная судебная система, где все преступления исключительно судом присяжных рассматриваются, где невозможно себе представить телефонное право в судах. Тем не менее, там вот с восстановления смертной казни в 1973 году, которая была восстановлена, более сотни человек в США были оправданы после того, как им вынесены смертные приговоры. К счастью, их на тот момент не успели казнить. Но даже среди тех, кто был казнен, достаточно много случаев, когда очень большие сомнения в том, что эти люди были действительно виновны. И это иллюстрирует еще одну проблему в том, что смертная казнь – это абсолютно невосполнимая потеря. Вы не можете реабилитировать, ну, то есть как формально можете реабилитировать казненного человека, но это понятно, что его не вернет к жизни. Человек, который отсидел годы или даже десятилетия в тюрьме, таких выпускают, государство им выплачивает огромные компенсации, и это тоже не вернет потерянных лет, но это может людям, по крайней мере, дать возможность дожить их жизнь на свободе. Человек, которого казнили, уже его к жизни обратно не вернуть, и уже никакие компенсации ему не нужны. И повторюсь, что в том числе в нашей истории, в российской и в советской истории очень много было таких случаев. Мы знаем не только про сталинский террор, мы знаем и после него, когда в том числе при ловле, к примеру, различных серийных убийц, власти торопились объявить о раскрытии преступления, приговаривали, даже зачастую казнили подозреваемых, только для того, чтобы потом выяснить, что нет, казнили не того.
Олег Козловский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А я хочу сейчас представить книгу «Сфумата», которую написал Алексей Федяров. Это антиутопия, выизданная буквально несколько недель тому назад. Это антиутопия из не столь отдаленного российского будущего, в котором, ну, фактически страна превращается в своего рода сталинский СССР, где люди делятся на определенные категории и высылаются в соответствии с их, так сказать, опасностью для государства в различные зоны за 1000, 3000 или 5000 километров от Москвы. И точно так же всесильная служба безопасности применяет смертную казнь. Понятно, что это антиутопия, но также очень симптоматично, что она появилась сейчас, в 2019 году, когда практики государственного террора, о которых говорил сейчас Олег Козловский, они возвращаются, ну, пускай в немного такой облегченной, не сталинской форме, но действительно этот год является каким-то поворотным в том, что применяется даже не выборочный, а рандомный террор, случайный террор, что по отношению к людям на улицах, что по отношению к людям, случайно попавшие в полицейские участки и потерявшие жизнь от этого. И вот это, мне кажется, невероятно важным, потому что это говорит, что мы вернулись к вот этой логике запугивания общества. Так что вот такое долгое предисловие, но вопрос, который я хочу здесь спросить, а где граница? Где граница государственного террора, если она, вот вы говорите, что здесь, с одной стороны, ограничивает Совет Европы со смертной казнью. А в дальнейшем, вот если говорить как некий предел, вот ваша книжка это, как государство тотального террора, есть ли какая-то точка остановки по отношению к нему?
Где граница? Граница, мне кажется, находится в моменте, граница находится в моменте, когда у руководителей вот этой вот выделившейся из общества группы людей появляется уверенность, что можно прожить и самим, и без кого-либо вокруг. Граница, она вот в этом железном занавесе, который никогда никто не смог осуществить, но почему-то он появляется в голове, как замысел у кого-то. Давайте оградим одну страну с занавесом, и давайте там проживем. Масса примеров таких, ни один не закончился хорошо. И я думаю, что люди, которые вот за вот этим всем наблюдают со стороны, а я уверен, что за нами вот сейчас просто наблюдают со стороны и смотрят. Это не те мифические миллионы госдепа, которые получает Навальный и собирает людей со всей страны в Москву, чтобы вышли на улицы. Это маразматическая просто глупость. А те люди, которые всерьез просто анализируют и смотрят, они понимают, что где-то вот эта идея зарождается. Вот где-то эта идея зарождается. Она сейчас экономически неосуществима, она физически, материально неосуществима. Но она очень соблазнительна.
Смертная казнь, опять-таки, в контексте нынешних событий 2019 года. У меня такое ощущение, что она постоянно, эта тема, вот как призрак в самом начале я сказал, она будет постоянно держаться в обороте вот этого публичного дискурса, общественного обсуждения, и консолидировать общество, и говорить о неких, так сказать, репрессивных намерениях государства. Ведь государству очень важно, чтобы вот эта вот постоянная угроза поддерживалась.
Ой, знаете, это уже было несколько лет назад, 2-3 года, что ли, назад пошли, как это говорят, вбросы, фильм на, кажется, российском телевидении, вроде бы про пожизненное заключение, вроде про места, где держат пожизненников. Но подтекст, как это дорого, и как отвратительно те, кто здесь сидит, может их лучше убить. И кто из собеседников говорит, да, лучше, может быть, смерть, чем так сидеть. То есть, очевидно, некая кампания разворачивалась. И, знаете, логика кампании, она такая, что ее запускаешь, а потом остановить не можешь. Это в советское время так было, когда в системе с отсутствующими эффективными обратными связями, для того, чтобы кампанию остановить, нужно, чтобы были последствия чудовищные. Ведь разные репрессивные практики в Советском Союзе, даже в сталинском, останавливались. Даже кампания по переселению целых народов в 43-44 году была остановлена летом 44 года, после того, как посчитали последствия этого, насколько это, а, неэффективно, и, б, убыточно для экономики воюющего государства. Про остановку механизмов, именно процедур, которые позволяли большому террору быть большим, я уже сказал. Известное письмо про головокружение от успехов, то есть смягчение ситуации с коллективизацией. Потом голодомор, то есть запущенная процедура и остановка после чудовищных последствий, после жертв миллионов, это в системах управления, сравнимых с сегодняшней. Запустить кампанию по возвращению смертной казни, запустить любую дурь можно, и эта кампания продвинется достаточно далеко, прежде чем рациональные рассуждения, вроде того, что мы здесь приводили, и что Совет Европы, это важно, это может продвинуться достаточно далеко. Так что я бы не успокаивал себя вот таким образом. И с другой стороны, понимаете, даже сталинская система не считала смертную казнь таким уж исключительным ультима рацио, которое применимо во всех ситуациях. То есть резоном для возвращения смертной казни в 49-м году были отнюдь не какие-то абстрактные сталинские соображения, а письмо из ГУЛАГа. Ребят, у нас здесь идет сучья война, когда сучьи и воры, то есть не сотрудничающие, сотрудничающие с администрацией фракции криминала, режут друг друга. У всех сроков десятки лет, и накинутый еще один срок не остановит, а смертная казнь, может быть, и остановит. И реакции на это отнюдь не какими-то абстрактными соображениями, что нужна смертная казнь, было вызвано возвращение ее. Правда, потом пошло по заведенному, как и раньше. А с другой стороны, ведь смертная казнь, по сути дела, практиковалась и в это время. Вспомним и странно умершего Рауля Валенберга, вспомним иные внесудебные казни с помощью...
Ну, это внесудебные расправы.
Внесудебные. Так вот, а сейчас у нас нет внесудебных расправ даже вне контекста контртеррора. Убийство Бориса Немцова, убийство, да, Анны Политковской, убийство Натальи Естемировой. У меня пальцев не хватит, чтобы перечислить всех. Фарид Бабаев, Макшари Паушев, Магомед Евлоев. Убийство журналистов, общественных активистов, правозащитников по политическим мотивам, они часть нашей современной реальности.
И многие из них настолько показательны, что они, собственно, носят характер казни.
И по воздействию на общество, ну да. Ну а с другой стороны, да, смерть — это как бы та вещь, от которой не уйдешь. И запугать дополнительно еще и возвращением смертной казни официальной, ну, добавишь ты еще и это, начальник. А мы что, не знаем, что все под Богом ходим? Что это успокоит? Или это добавит решительности?
Ну, это я с точки зрения логики, силовиков, силовой логики, которая, кажется, сейчас диктует все политические решения. Мы здесь сидим, приводим рациональные аргументы. Да. А есть, собственно, люди, принимающие решения по поводу разгона московских митингов и по поводу судебных процессов.
Но тут я замечу, как нас учит Александр Сергеевич Есенин, Вольпин, основатель правозащитного движения в Советском Союзе и математик логик, не ищите логику там, куда вы сами ее не клали. И сумма иррациональных, не связанных друг с другом, противоречащих друг другу, противоречащих реальности элементов, может в итоге выдать контрпродуктивное, абсурдное, приятное власти и массам решение, которое в итоге только после значительного ущерба будет пересмотрено.
Исключительные случаи. Терроризм, экстремизм. То есть можно сразу даже тут сходу набросать те составы, за которые будет предложена смертная казнь, и я уверен, что, так сказать, люди в большинстве своем поддержат ее. Тут даже к бабке не ходи. То есть совершенно терроризм плюс преступление там против детей, педофилия, жестокое убийство детей, изнасилование несовершеннолетних и тому подобные вещи. Плюс, как, так сказать, вот говорит такой политолог Сергей Марков, смертная казнь – признак великих держав. Смотрите, в Китае смертная казнь, в США смертная казнь. Россия хочет быть великой державой скреплена великой кровью.
Вот, Марков как раз представитель этой касты людей, которые выдают набор несвязанных аргументов, как якобы некоторое логическое рассуждение.
Он иногда проговаривает те вещи, которые, по крайней мере, его слушают, могут слушать те, кто принимает эти решения. А в Америке, Америка отходит постепенно от смертной казни?
Конечно, и Китай, я уверен, будет отходить. Если хвататься за какие-то издержки и пережитки великих держав, брать их и говорить о том, что теперь я тоже великий, мне кажется, это неправильно. Если бы Марков задумался о том, что у Китая и у Америки огромные производственные базы и огромная экономика, и это признак великой державы, это да, это одно. Но он-то говорит о том, что от чего избавляется и чего начинает стыдиться.
Знаете, у нас много ссылаются, говоря о том, что это очень полезно. И вы в самом начале говорили про Калоева, ссылаются на опыт традиционных обществ. Но если мы вспомним Кавказ, кроме кровной мести, есть процедура примирения.
Есть процедура примирения.
И кровная месть отнюдь не практикуется так вот, что режут каждый день. Это мощный сдерживающий фактор. Но процедура примирения, которая проработана, которая существует и которая также применяется достаточно широко, в итоге она не менее важный фактор. Так что давайте не ссылаться на традиционное общество. Традиционное общество может быть устроено непривычно, но тоже сложно. И не для всеобщей резни, а для выживания, чтобы этой всеобщей резни не было.
Ну и в заключение нашего эфира я хочу еще раз повторить, конечно, что суть, и лично я считаю, что суть правосудия, юстиции в том, чтобы сделать максимальное благо всему обществу. Не наказать отдельно взятого человека, а попытаться вернуть его в общество и предотвратить рецидив этого всего. И с этой точки зрения ресторативная юстиция, да, юстиция, которая ведет к созданию наибольшего общественного блага, она гораздо более продуктивна, чем наказательная, да, юстиция ретрибутивная. Талион, око за око, глаз за глаз. И, конечно, эти разговоры о смертной казни свидетельство абсолютного несовершенства нашей правоохранительной системы. Потому что проблема, конечно, не в тяжести наказания, а в его неотвратимости. А с этим-то в России как раз очень большие проблемы. Спасибо за участие в этом разговоре. Алексей Федяров, Александр Черкасов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй Свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.